еще будем читать Слово Божие, потом еще пение будет. Прочитаем из Ветхого Завета книга пророка Иеремия. 17 глава, 7 и 8 стихи. Книга пророка Иеремия, 17 глава, 7 и 8 стихи. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Аминь. Пожалуйста, присядьте. Мы видим, что человек, который надеется на Господа и у которого упование Господь, это благословен человек. Потому что для нашего понимания здесь сравнивается этот человек с деревом, который растет у потока воды. Вы знаете, что на востоке, там, в Палестине, там практически полгода не бывает дождей. Там люди знают, что завтра будет опять такая же погода, как сегодня. Месяц живут без дождя, два, и знают, что так и дальше будет. Поэтому все то, что весной цвело, была трава зеленая, потом все высыхает. Оно становится все таким коричневым цветом. Оно выжженная земля. Ничего не растет. Если сейчас современные условия, растут деревья в городах и так далее, все как бы зелен, парки есть, сады такие даже в пустыне. Но там каждому дереву подведен шланг, и там форсуночка стоит. И в свое время она дает воду этому дереву. Столько, сколько надо, сколько определил, там компьютер поставлен. И так каждый кустик, каждое дерево, туда подведена вода. Иначе оно засохнет. Но вот там, где река, там, где проходит Иордан, там не надо этого делать. Там по берегам растут деревья, там зеленая трава, потому что там источник воды. И деревья, они еще глубже корнями уходят в землю, чтобы брать эту воду, эту влагу. И вот это дерево, которое у воды, там все засыхает, а оно не знает, что такое засуха. Вот так и человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи не боится и не перестает приносить плод. Приносить плод. В первом псалме мы подобное читаем. Там говорится также: «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Другими словами, можно сказать, что эти люди тоже имеют какую-то подпитку, где-то тоже питаются, но это не та вода. Это не та вода, которая освежает. Это какие-то, ну, что-то другое, да? Темные, грязные. Но людям нравится быть у таких источников. А вот муж благословенный, который желает быть в общении с Богом, он стремится к этой чистой воде, к источнику чистой воды. Будем так говорить, это Слово Божие, это Дух Святой, это сам Господь. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. И что же происходит? И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Мы можем находить очень много мужей веры, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Люди, которые надеялись на Господа, и у которых упование был Господь. Евангелист Иоанн в первом послании своем, мы читаем 1 Иоанна, 2 глава, 5-6 стихи. «А кто соблюдет Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, и всего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». И это же послание, 2 глава, 28 стих. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним пришествия Его». Одни будут радостны ожидающими Иисуса Христа с дерзновением, а другие будут в стыде, потому что что-то будет там так глубоко сокрыто, неизвестно никому, только Богу. Они не пребывали в Нем, не пребывали у этого источника воды. Поэтому и будет стыдно в пришествии Его, когда все это откроется. И Иисус говорит: «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Как ветвь, она не может приносить плода сама собою, если не прибудете во Мне, если не прибудет на лозе, так и вы, если не прибудете во Мне. Какая разница, братья и сестры, мы уже с вами говорили, какая разница пребывания Христа в нас и пребывания нас в Нем? Если бы это было одно и то же, тогда не надо было бы и говорить, что «прибудьте во Мне, и Я у вас». Значит, есть разница. И когда мы верою принимаем Иисуса Христа, в тот день, когда мы с покаянием пришли к Господу, как сказано Ефесянам, «и вы, услышавши слово истины, запечатлены обетованным Святым Духом и уверовавши в Него». Запечатлены обетованным Святым Духом. В это время Дух Святой входит в наше сердце, или Христос Сам входит в наше сердце. Бог един. Сказано, и придем к Нему, и обитель в Нем сотворим. Но как личность Дух Святой пребывает в сердце, как личность Христос, как первосвященник, одесную Отца Небесного. И мы получаем рождение свыше. Мы дети Божьи. И я приводил этот пример, который я слышал, и хочу еще раз привести, как бы наглядно, чтобы мы поняли, насколько он правильно отражает, можно рассуждать. Если взять стакан воды и туда всыпать ложку сахара, то мы говорим, что сахар пребывает в воде. Это так, потому что воды полный стакан, а сахара одна ложечка. Но если взять стакан и наполнить его полностью сахаром, а туда влить ложечку воды, тогда наоборот получается. Вода пребывает в сахаре. Так вот, когда мы принимаем Христа верою в свое сердце, Христос вселяется в нас. Это как сахар в стакане воды. Мы еще младенцы, но должен быть духовный рост. Возрастайте в познании Господа нашего Иисуса Христа. Возрастать в полную меру возраста Христова – это процесс, пока мы живем на земле. Но Христос в нас, и мы в Нем. А как практически мы должны пребывать в Нем? Это значит, чтобы Христос владел нашим сердцем. Вот полностью, полностью владел нашим сердцем. Вы знаете, у человека есть своя природа. Мы говорим, это древний Адам, ветхий человек. Наше стремление к тому, чтобы не было видно этого ветхого Адама, чтобы он был распят на кресте, чтобы мы умирали каждый день для этого мира, для греха, чтобы нам жить для Бога. И Павел говорил, что я каждый день умираю. Но у апостола Павла было такое состояние, что он пребывал в Боге, что не там стакан воды было, а был сахар, полностью завладел Христос его сердцем. И он говорил о том, что я больше всех потрудился. Впрочем, не я, а Господь, который со мною. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Вот это пребывание в Господе. Вы знаете, в книге пророка Даниила Навуходоносору снился сон тот, истукан. Там золотая голова, серебряные руки, грудь, там медные бедра и железные ноги. И что же вот можно каждому из нас взять из этого урок? Может быть, у нас там такой истукан стоит в нашем сердце. Это наше «я». Это наше «я». Оно страшно, когда оно на престоле нашего сердца. И вот сказано, что камень оторвался от горы и ударил в этот истукан, и он рассыпался. Это империи, да, это мы знаем, но мы хотим применить к себе. И стал один прах, ничего не стало. А этот камень стал горой, великой горой, и наполнил всю землю. Вот пусть Господь разобьет наше «я», чтобы там не было нашего «я», а все наполнял Господь. Вот тогда, дети мои, как пишет Иоанн, итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним пришествия Его. И вот тот и говорит, Христос во мне пребывает, и я в Нем. Хорошее свидетельство. Но Иоанн говорит, это хорошо. Кто говорит, что пребывает в нем, разве это плохо? Тот должен поступать так, как он поступал. Вот оно, свидетельство или доказательство того, что действительно мы пребываем в Господе. Тогда мы поступаем так, как он поступал. Это плод Святого Духа. Это портрет Иисуса Христа. Галатам 5 глава. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Во всем поступаем так, как Он поступал. Молимся так, как Он молился. И Он пребывал в общении с Богом рано утром и всю ночь. Постоянно в общении с Богом. Мы тоже так должны. Как Он поступал. Он говорил, я не от себя говорю, я говорю то, что повелел мне Отец Небесный. Мы поступаем так, как говорим на основании Священного Писания. Не так, как я думаю, я понимаю, мне кажется. Это не авторитетно, это песок. Он никому не нужен. Твое знание и твое понимание, оно не имеет силу. Оно не имеет фундамента. Сколько людей, сколько понятий. Мне главное не это, и каждому из нас. Так говорит Господь, так говорит Господь, так говорит Слово Божие, так говорит Библия. Вот это авторитет. А то, что ты понимаешь, что тебе там кажется, снилось откровение, для меня это ничего. Это пустой звук, это пустота. Мне главное, и каждому из нас, верующим, так говорит Господь. Что написано в Священном Писании. Вот это авторитет. Благословен человек, который надеется на Господа, и у которого упование Господь. Если взять в пример царей израильских, кто является для нас образцом, там много мужей, но возьмем из царей, кто является для нас образцом подражания, то, конечно, каждый нас скажет, это Давид. Потому что сам Бог сказал о Давиде, что нашел я мужа по сердцу своему. У него было упование на Господа. Он был благословен. Он надеялся на Господа. Также и сын его Соломон вначале, когда, смотрите, когда построил храм, какая молитва была. И вообще процветание Израиля, оно было во времена Давида и Соломона. Казалось бы, уже таких людей больше нет и не будет. Но, братья и сестры, оно бывает так. Бывает, как мы говорим, ну, такие люди рождаются один раз в 100 лет. Вдруг нет никого, и появляется такой человек, муж веры, который оставляет след после себя, и потом его поколение, потомство изучает, учит на его примере жизни, подражает ему. Потом опять, может быть, не быть таких людей. Так бывает в жизни. Возьмем одного царя иудейского, о котором Слово Божие говорит, что он был тот, который доверялся Господу и у которого упование было Господь. Это Езекия, царь иудейский Езекия. Ему было 25 лет, когда он воцарился, и 29 лет царствовал в Иудее. И что же он начал, когда пришел к царскому престолу, когда Бог доверил ему быть пастырем народа иудейского, а народ отступил от Бога? Началось идолопоклонство, было идолопоклонство, начали строить высоты, дубравы, там идолов и прочее, прочее. Уже не говоря о народе израильском, оно разделилось, это царство, на два, иудейское и израильское. Мы знаем, что стряслось с израильским царством. Царь ассирийский забрал 10 колен в плен, они в рассеянии до сего часа, до сего дня. Но Бог и сейчас собирает, а когда придет на землю второе пришествие Христа, Он соберет все 12 колен. Так вот, братья и сестры, царь иудейский Езекия, он с чего начал эту реформу? Он коснулся того, чем народ дорожил. Представьте себе, в наше время, когда началось вот все это современное новшество, 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 оно укореняется, укореняется, и тот, который говорит Слово Божие, его на обочину, он устарелый, надо новое, 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 он уже, его слушать никто не будет. И вдруг появляется тот, который начинает делать вот такую духовную революцию. И начал вот именно с этого. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Ну ладно, там дубравы, идолы, это все. Ты коснулся чего, Езекия? Святыни. Это наши отцы, наши деды и прадеды. Этот медный змей, который был в пустыне. Это люди взирали на него, получали исцеление. А ты коснулся этой святыни. Ты истребляешь этого медного змея. Представьте себе, вот кто-то нашелся и начал совершать подобное, те, которые держатся за эти предания, за то, что так вот. А вопрос в том, был бы этот змей там, лежал бы, ну и пусть бы лежал бы еще 1000 лет, кому он нужен? А ему начали поклоняться. Вот беда-то в чем. Ну, висит картина, да и пусть висит. А если ты и поклоняешься, идолопоклонство, оно уже вводит тебя в грех. Вот чем опасность. Это не так просто. Мы не видим даже, чтобы Давид там или Соломон коснулись этого Нехуштана, этого змея. А Езекия осмелился. Он знал, что это противно воле Божьей. И прилепился он к Господу, и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил. Поступал он благоразумно, и отложился он от царя Ассирийского, и не стал служить ему. Но вот пришло время испытания, его упования, его веры, как он надеется на Господа. И вот царь Ассирийский пошел войной на Иерусалим. Он Иудею, там уже города многие укрепленные взял, а теперь осталось Иерусалим. И посылал письма разные такие, угрожающие. И на кого ты надеешься, на кого ты уповаешь? Он думал, что на Египет, это трость надломленная. На Бога уповаешь ты? А ты знаешь, что Бог меня послал, чтобы я разорил тебя? Видите, как? А народ весь в страхе. Потому что это идет ассирийское войско. Оно оснащено современной нашим языком этой техникой, вооружением. А что у него есть везде какие-то? Да ничего нет. Как он может противостать им? Это упование на Бога. И вот то письмо, которое царь послал ассирийский к Езекии, он взял это письмо. И что он делает? Он пошел в дом Господень. Он пошел в дом Господень говорить Господу, что делать. И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним. И молился Езекия пред лицом Господним и говорил: «Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог един». И вот Бог посылает пророка Исаию, и послал Исаия, сын Амосов, к Езекию сказать: «Так говорит Господь Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя ассирийского, я услышал». Братья и сестры, Бог всегда слышит. Бог всегда слышит наши молитвы. Но есть условия. Если мы исполняем Слово Его, живем по Слову Его, исполняем волю Его, то все, чего не попросите в молитве, просите и получите. А если у нас не упование, Господь, мы не стремимся к тому потоку, как дерево, чтобы быть у потока воды, а где-то у других источников, там проводим время, там пребываем, пусть подумает, может быть, и молодежь в наше время, где сейчас они могут быть после собрания или так далее. В каких источниках? Сейчас очень много вот таких, которые нельзя называть чистой водой. А потом что-то случись, пребываем к Богу: «Господи, помоги и дай», а Бог не слышит. Да как Он может ответить на молитву нашу, если наше пребывание не у Господа, а нам нужен Господь только тогда, когда у нас проблемы? Вот работы решились, денег побольше, то и другое, у каждого своя проблема. Вопрос, Бог и эти молитвы слышит, но вопрос о том, а как мы пребываем с Господом? Поэтому Бог через пророка Исаию говорит: «Посему так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала, той же дорогой, которую пришел, возвратится, и в город сей не войдет, говорит Господь, Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. Разве Езекия со своим войском мог бы справиться с царем ассирийским? Бог защитил его. Бог стал на стороне Езекии народа своего. И поэтому ангел Господень поразил стан ассирийский. И еще, братья и сестры, Бог слышал Езекию. Езекия правильно поступал пред Богом. Но казалось бы, что еще надо? А вот пришло такое испытание в жизни царя Езекия. И он не понимал, как не понимал и много Иов. Был человек праведный, любил Бога, имел страх Божий, и все это, его жизнь соответствовала тому, чему хотел видеть Господь. Нет такого человека, как Иов на земле. Но вот Бог допустил испытание для Иова, потому что всегда, когда какой-то успех в нашей жизни, когда в какой-то уже славе мы, нет-нет, да вкрадывается в наше сердце что-то такое, чего мы хотим приписать себе. Вот я, вот это я начинает в нас проявляться. Это я. Вот Иоанн Креститель, можно сказать, он пребывал в Господе. Ему спрашивали, ты пророк? Он говорил, нет. А ведь он же пророк. Ты Христос? Нет. Ну а кто же ты, чтобы нам дать ответ, пославший нас? Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу. Я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я недостоин понести вот это смирение. Это нету этого я. Вот чего хочет Господь от нас. Только тогда будет это благословенный человек. И надежда на Господа упования, когда этого я не будет, когда мы полностью пребываем в Господе. И вот что случилось. В те дни Езекия заболел. Это возьмем Исаия, 38 глава. Заболел не просто так, а смертельно. Смертельная болезнь. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амоса, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано, это же не старик, которому, ну, уже пришло время, что уже там плакать-то. 39 лет было Езекии, когда он заболел смертельно. И сразу ему пришло вот это все, как Бог его благословлял, и как он служил Господу. Я с преданным сердцем, и вот допускаешь эту смерть. Повернулся к стене, никто не видел, а Бог видел эти слезы. Он сильно плакал и молился Господу. И Бог ответил, услышал эту молитву. И было слово Господне к Исаии сказано, «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавляю к дням твоим 15 лет». И Бог исцелил Езекию, был пластмок приложил к той ране, и он выздоровел, Бог продлил еще на 15 лет. И вот если мы читаем Исаию 38 главу, мы видим там молитву Езекии. Ну вот возьмем последние такие слова с 15 стиха. «Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей». Другим словом, Господи, вот если ты исцелишь меня, если ты даруешь мне здоровье, то я уже буду по-другому жить. Я уже буду по-другому поступать. А не так ли, братья и сестры, мы с вами? Когда все хорошо, нету болезней, все, мы так-то забываем о том, что мы смертные. Люди умирают, ну, это ясно, а мы-то еще, ой-ой-ой, мы еще к смерти не готовы и не чувствуем этого, молодые, может быть. А вот Езекия 39 лет. И вот когда Бог сказал, что это болезнь к смерти, вот тут уже совсем другое. Это не просто насморк, как мы думаем, там, что-то там выпил и все прошло. А смерть, это значит, заканчивается жизнь. Хотя в Ветхом Завете не было так ясно, как нам сейчас, потусторонняя жизнь. Так люди Ветхого Завета не понимали, как мы понимаем. Там приложился к отцам своим, и вот и все. Это мы в Новом Завете, Христос нам открыл. И вот дальше читаем: «Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели». Бросил все грехи мои за хребет свой. Вот благо мне была сильная горесть. Вот когда такая горесть, вот когда такая беда приходит в нашу жизнь, это оказывается во благо. Вот это дает нам возможность пересмотреть все это, проверить себя. И самое главное, ведет нас к покаянию. Господи, прости меня. Прости меня, Господь. Если ты продлишь жизнь, я буду по-другому жить. Я осознаю, что я не так жил. Я не пребывал в тебе, как должно пребывать. Я осознаю все это. Я осознаю, что в моем сердце было много своего «я». А я хочу, чтобы не было видно моего, но чтобы ты полностью владел моим сердцем. Это молитва покаяния, молитва очищения. И молился Езекия, и он был рад о том, что его грехи Господь бросил за хребет свой. Вот это самое главное, чего Господь хотел добиться Езекии. Хотя он и делал правильно, но у каждого человека есть что-то свое «я». А вот это горе показывает нам, что не я, а ты, Господи, во всем. Это не моя заслуга, это не моя победа, нет моего ничего, это ты, Господи. Я раб ничего не значащий, не стоящий. Я, если что-то делал доброе, то это потому, что так должно было делать. Я делал, чтобы это было во славу твоего имени. И вот живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня. И мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. Может, до этого некогда было времени в собрание ходить? Ну, некогда, за работа, все занятия тут, туда-сюда. А вот когда случилось такое горе, Господи, я буду ходить в собрание, и сам, и с детьми своими буду петь, прославлять Твое имя. И сказал Исаия: пусть принесут пласт смок и обложат им нарыв, и он выздоровеет. И Господь, услышав его молитву, исцелил его, и Езекия молился, чтобы прославить имя Господа. Пусть Господь и нам поможет благодарить Его. Если какое-то горе и случается в нашей жизни, то будем помнить, что эта горесть во благо нам. Аминь.